Часть третья. Глава 29. Подъемный кран.
«Я хочу рассказать тебе одну историю», — сказал голос. «Тебе удобно висеть? Тогда я начну».
Коул открыл глаза. Вернее, один глаз, потому что второй совсем заплыл и не открывался. Как его били оставшиеся в живых мальчишки из команды Врассы, когда винтовой червь с позором возвращался домой от разбойничьего насеста. Когда, наконец, пришло беспамятство, он подумал, что это смерть, и обрадовался ей. Последним, что он ощутил, была гордость за то, что он все-таки помог убежать Тому и Эстер. А потом он очнулся в Гримсби, и его снова начали бить, и очень скоро он перестал чувствовать гордость. Он уже сам не понимал, как мог быть таким дураком, выбросить собственную жизнь, чтобы спасти пару сухопутников. У дядюшки имелось в запасе особое наказание для мальчишек, которые серьезно его разочаровали. Коула притащили на пристань, повязали на шею веревку, другой конец веревки прицепили к стреле подъемного крана, у которого пришвартовался винтовой червь, подтянули вверх и оставили медленно задыхаться в петле. Весь день он провисел, борясь за каждый вдох, а пропащие мальчишки толпились внизу, насмехались над ним и швыряли в него объедками и разным мусором. А когда началась ночная смена и все разошлись по спальням, зазвучал голос. Он был такой слабый и тихий, что Коул сперва решил, это ему мерещится. Но голос был вполне реален. Это был голос дядюшки. И раздавался он из большого громкоговорителя возле самой головы мальчика.
«Все еще в сознании, Коул? Все еще живой? Молодой сонар провисел так около недели, помнишь?»
Коул хватал воздух разбитыми опухшими губами через промежуток, где раньше были передние зубы. Веревка, на которой он висел, чуть поскрипывала, раскручиваясь, и казалось, что пристань с круглыми причальными колодцами и неподвижно застывшими пиявками тихонько вращается вокруг него. С потолка молча смотрели нарисованные фигуры. Из громкоговорителя доносилось влажное, ровное дыхание дядюшки.
«Когда я был молодым, — сказал дядюшка, — а я был когда-то молодым, таким же, как ты, только в отличие от тебя я сумел дожить до зрелых лет. Так вот. В то время я жил в Архангельске. Стилтон Каэль, так меня звали. Каэли — это была почтенная семья. Они владели магазинами, отелями, разделочными верфями, правом беспошлинной торговли, опорными плитами для гусеничных траков. К 18 годам мне было доверено управление семейной разделочной верфью. Хотя, как ты понимаешь, я не был готов посвятить этому занятию всю свою жизнь. Я мечтал стать поэтом, слагать великие эпические произведения, чтобы мое имя осталось в веках. Вроде того, ну, ты знаешь, как бишь его, тот слепой грек. Смешные детские мечты, они никогда не сбываются. Ну, это уж тебе хорошо известно, мой маленький Коул».
Коул качался, задыхаясь со связанными за спиной руками. Веревка врезалась ему в шею. Временами он терял сознание, но, приходя в себя, снова слышал все тот же голос, который неотвязно шептал ему в уши.
«На нашем разделочном предприятии трудились рабы. Я командовал целыми группами рабов. От меня зависели их жизнь и смерть. И вот среди них появилась одна девушка, и я потерял голову. Она была красива. Поэты обращают внимание на такие вещи. Волосы, словно водопад черных чернил. Кожа цвета теплого сияния городских фонарей, глаза, как полярная ночь, черные, но полны света и тайны. В общем, ты понял, Коул? Конечно, я рассказываю тебе все это потому, что скоро ты станешь кормом для рыб. Негоже моим пропащим мальчишкам знать, что когда-то я был таким слюнтяем, чтобы влюбиться. Пропащий мальчишка не должен быть слюнтяем, Коул».
Коул вспомнил Фрейю Расмуссон и подумал. Где-то она сейчас, как продвигается ее путешествие в Америку. На мгновение он увидел ее перед собою так близко и ясно, что почти ощутил ее тепло, но дядюшкин голос вновь зашептал над ухом, и видение развеялось.
«Анна. Вот как звали эту рабыню. Анна Фанк. Для слуха поэта в этом имени таилось особое очарование. Я избавил ее от тяжелой и опасной работы, доставал для нее хорошую еду, хорошую одежду. Я любил ее, а она говорила, что любит меня. Я решил, что освобожу ее и женюсь на ней, и не важно, что скажет семья. Но оказалось, что моя Анна все это время просто дурачила меня. Пока я вздыхал по ней, она обшарила всю мою верфь, понаходила разного старья, рваную оболочку там, пару двигателей здесь, заставила рабочих приделать все это к гондоле, якобы по моему приказу. Мои подарки продавала, а на эти деньги покупала топливо и летучий газ. И вот однажды, когда я сидел и подыскивал рифму к имени Фанг и точный эпитет, чтобы передать оттенок ее ушка, мне сообщили, что она сбежала. Построила себе дирижабль из наворованных деталей, понимаешь ли. На этом и закончилась моя жизнь в Архангельске. Семья от меня отреклась. Директор велел арестовать меня за пособничество в бегстве рабыни, и в конце концов меня изгнали на лед. Как был, без ничего. Совсем без ничего.
Коул втягивал воздух маленькими глоточками, но его все равно не хватало, чтобы наполнить легкие.
«Ах, Коул, такие приключения очень закаляют характер. Я связался с группой кладоискателей снегоходов, которые поднимали ценности с затонувшего Гримсби. Убил их одного за другим и присвоил их подводную лодку. Спустился сюда. Поначалу занимался мелкими грабежами. Подбирал разные пустячки, что плохо лежит. Надо же мне было как-то возместить все то, что я потерял. Собирал информацию. К тому времени я поклялся, что больше никто и никогда не сможет ничего от меня утаить. В каком-то смысле, можно сказать, это она сделала меня тем человеком, какой я есть. Та ведьма. Анна Фанг».
Без конца повторяющееся имя пробилось через круговерть разноцветных огней, которые взрывались в голове Коула.
«Фанг»,
— попытался выговорить он.
«Именно», — прошептал дядюшка. «Я уже довольно давно вычислил, что происходит на разбойничьем насесте. Подбор фотографий и упорные розыски Дженни Ганнивер. То ли они собирались организовать музей Анны Фанг, — сказал я себе, — то ли сумели ее воскресить».
Коул словно вдруг оказался на борту призрака блохи, заново пережил первые беспорядочные, сумасшедшие минуты после того, как он нажал красные кнопки. Несколько телекамер еще работали. Они показывали картины общего хаоса в зданиях разбойничьего насеста. Гаснущее электричество, рушащиеся потолки, панику среди солдат. Камера у входа в зал памяти наблюдала, как Врасса и его ребята вошли внутрь. Их крики доносились из репродуктора искаженно, похоже на радиопомехи.
«Поэтому я и потратил столько труда на операцию с разбойничьим насестом», — прошептал дядюшка. «Представь себе только, снова похитить ту, которая поломала мне жизнь много лет назад, замкнуть круг, словно змея, кусающая саму себя за хвост. В этом была бы высшая справедливость. Я доставил бы сюда эту сталкеретку, перепрограммировал ее и заставил себе служить, без отдыха, без остановки, пока солнце не сгорит дотла и весь мир не превратится в лед. И ведь мне это удалось бы, если бы ты не взорвал бомбы раньше времени, так что Врасса с ребятами пришлось включиться слишком рано. Если бы не ты, все получилось бы. Но ты все испортил, Коул. Ты просто-напросто взял и погубил всю операцию».
«Пожалуйста»,
— еле выговорил Коул, с трудом накопив достаточно воздуха и вложив в это слово последние силы.
«Пожалуйста».
«Что, пожалуйста?» — с издевкой переспросил дядюшка. «Позволить тебе жить? Позволить тебе умереть? После всего, что ты наделал? Ну нет, Коул, деточка, мальчикам необходимо найти виноватого в гибели Врасы, и будь я проклят, если позволю обвинить в этом меня. Так что ты будешь тут висеть, пока не сдохнешь, и еще потом будешь висеть, пока терпеть вонь не станет невмоготу даже пропащим мальчишкам. А тогда мы выбросим тебя в море, чтобы все помнили. Дядюшка знает лучше».
Долгий вздох, шорох пальцев, касающихся микрофона. Затем слабый щелчок. Громкоговоритель отключился. Умолк даже треск радиопомех. Веревка поскрипывала. Комната вращалась. Море давило на стены и иллюминаторы Гримсби, ища слабые места, чтобы ворваться внутрь. Коул уплыл в черноту, очухался и снова уплыл. У себя на верхнем этаже дядюшка наблюдал за лицом умирающего мальчика на полудюжине экранов. Крупный план, средний план, общий план. Дядюшка зевнул и отвернулся. Даже всевидящие очи иногда должны поспать, хотя дядюшка старательно скрывал этот досадный факт от всех, кроме нескольких особо приближенных мальчиков. «Присматривай за ним, Гаргл», — велел он своему юному помощнику и спустился к себе в спальню. Кровать была почти не видна за горами бумаг и книг, папок и жестянок с документами. Дядюшка забрался под одеяло, шитое золотом, украдено у маркграфа Котца, и сразу заснул. Снилось ему то же, что и всегда, что он снова стал молодым, что он опять изгнанник, без гроша в кармане и с разбитым сердцем. Когда Коул очнулся в следующий раз, все еще была ночь. Душившая его веревка задергалась и заплясала. Он попытался вдохнуть, давясь ужасными хлюпающими звуками, и кто-то над самой его головой прошипел.
«Тихо!»
Он открыл незаплывший глаз и посмотрел вверх. В темноте блеснул нож, перепиливающий толстую просмоленную веревку.
«Эй!»
— попытался выговорить Коул. Последние волокна веревки лопнули. Коул упал во тьму, с размаху ударился о корпус винтового червя и остался лежать, ловя воздух ртом и заходясь бессильным кашлем. Кто-то разрезал веревки у него на запястьях, чьи-то руки схватили его за плечи и перевернули на спину. На него смотрел Гаргл. Коул попробовал заговорить, но тело было слишком занято. Оно дышало. Ему было не до слов.
«Соберись», — тихо сказал Гаргл. «Тебе нужно уходить».
«Уходить?» — прохрипел Коул. «Дядюшка же увидит».
Гаргл покачал головой.
«Дядюшка спит».
«Дядюшка никогда не спит».
«Это ты так думаешь. И потом, все крабы, которые следили за тобой, поломались. Я устроил».
«Так ведь...» «Когда он узнает, что ты сделал?»
«Не узнает».
Зубы Гаргла сверкнули в улыбке.
«Я спрятал кусочки испорченных крабов в койке у Вертела. Дядюшка подумает, что это сделал Вертел».
«Вертел меня терпеть не может. Дядюшка об этом знает».
«Не, не знает. Я все время рассказывал дядюшке, что вы с Вертелом отлично ладили на винтовом черве. Мол, Вертел только потому взял на себя командование, что беспокоился за тебя. Он будто бы ради тебя на все готов. «Дядюшка думает, вы с Вертелом друзья, не разлей вода».
«Боги!»
— сипло выговорил Коул, пораженный хитростью новичка и ужасаясь при мысли о том, что теперь будет с Вертелом.
«Я не мог допустить, чтобы дядюшка убил тебя», — сказал Гаргл. «Ты хорошо ко мне относился в Анкоридже. Твое место там, Коул. Бери винтового червя и дуй назад, в Анкоридж».
Коул начал растирать шею. Долгие годы обучения кричали, что кража пиявки – самый страшный грех, который только может совершить пропащий мальчишка. С другой стороны, так приятно было снова чувствовать себя живым, и каждый глоток воздуха, вливаясь в изголодавшиеся легкие, укреплял в нем решимость оставаться таким и дальше.
«А почему Анкоридж?» – спросил он. «Ты слышал, как Том разговаривал с Пенни Ройлом? Анкоридж обречен. И вообще, мне там не обрадуются. Я ведь взломщик».
«Еще как обрадуются. Когда узнают, какой ты для них нужный человек, они быстро забудут, что ты у них что-то там украл. Возьми вот это».
Гаргл сунул что-то ему в руку. Узкую, длинную металлическую трубку.
«Некогда больше разговаривать, Коул. Тебе здесь не место. Ты на самом деле никогда не был здесь своим. Давай лезь в пиявку и сматывайся».
«А ты разве не поедешь со мной?»
«Я? Да никогда в жизни. Я пропащий мальчишка. Я останусь здесь, буду помогать дядюшке. Он уже старый, Коул. Зрение давно не то, и слышать стал хуже. Ему будет нужен надежный человек для работы с камерами и архивами. Вот погоди, еще годика 2-3, и я стану его правой рукой. А еще через несколько лет, кто знает, может, я сам стану главным в Гримсби».
«Это было бы здорово, Гаргл».
Смеяться было больно.
«Вот бы посмотреть, как ты станешь всем заправлять в Гримсби. Не позволишь больше мальчишкам куражиться друг над другом».
«Не позволю?»
Коул никогда еще не видел у Гаргла такой улыбки. Холодной, злой улыбки, которая ему совсем не понравилась.
«Да ничего подобного. Я сам над ними так покуражусь, мало не покажется. Я же только этим и жил, Коул, все время, пока вертел, и другие мордовали меня в грабиляриуме. Я все время думал о том, что я с ними сделаю, когда придет моя очередь».
Коул уставился на него, наполовину надеясь, что все это просто еще один дурной сон.
«Уходи», — повторил Гаргл и открыл люк винтового червя.
Сон там или не сон, но спорить не приходилось. В голове Гаргла звучала такая уверенность, что Коул сам почувствовал себя новичком, которым командует старший, решительный мальчишка. Он чуть не уронил ту штуковину, что дал ему Гаргл, но Гаргл подхватил ее и снова сунул ему в руку.
«Уходи и не возвращайся! И удачи тебе!»
Коул устало спустился по трапу, гадая, каким это образом может ему помочь помятая жестяная трубка, покрытая черным лаком.